много. Итак, можете поговорить между собой, поделитесь тем, что у вас какие есть мысли, какие между собой, маленькими группками разделитесь и поговорите. И готовьтесь, сейчас мы дальше будем проводить семинар уже по психологии. Посмотрим причины, почему в коллективе плохо жить. Дальше. Вы уже поговорили, подумали, поделились. Сейчас мы перейдем к очень серьезной теме. Она настолько серьезна, вы даже не представляете себе, насколько она глубоко будет проникать в ваше сознание. И когда вы будете слушать ее, я буду давать возможность вам немножко делиться друг с другом, потому что если не поделиться, то сильное впечатление на эти вещи, о которых мы говорим, они буквально молотком по голове бьют нас, и мы... Да, и мы теряемся иногда даже. Что же делать дальше? Что же мы натворили? Итак, психология человека. Почему каждый человек является нарушителем вот этих шести правил? Где причина того, что мы не в состоянии чего-то сделать? Не в состоянии побороть себя. И мы говорим часто, я уже такой родился, я не могу быть иначе, уже такой я есть. И, наверное, таким умру. И мы иногда часто вот встречаем в своей жизни такое сопротивление внутреннего нашего состояния тем правилам, которые мы читаем и которые слышим. Это внутреннее состояние настолько бывает сильным, что мы опускаем руки и говорим, неужели я не могу уже что-то сделать по-другому. Давайте посмотрим с вами, где причина того, что человек поступает так или иначе, где глубинные корни находятся нашего состояния, нашей психики, где причина того, что человек... Как он говорил, родился таким или другим. И может быть тогда, когда мы найдем причину, мы с вами начнем думать, что же будем делать дальше. В общем, психика человека, говоря простыми словами, понятными всем, состоит из двух больших этажей. Сознание и подсознание. Это, так говоря, никакими... сильно умными словами. Мы будем говорить по-простому, так, чтобы вы понимали. Так, как понимают люди, может быть, оно научными фразами оно иначе немножко звучит, но пусть оно будет так. Сознание и подсознание. То, что мы относим к подсознанию, как будто вне нашего ведомства нашего. Оно сидит где-то внутри нас, и мы не знаем, что там сидит. Иногда такое оттуда выдаем, что удивляемся, что у нас там. Склад такой, как архив какой-то скрытый от человеческих глаз и человеческое сознание, самосознание. И, в общем, сознательная часть, верхний этаж, где скрыто то, что знает человек. Он о себе знает это, может быть, знает причины, может быть, может каким-то образом управлять этим, этой сферой деятельности психики. Но вот главное, как это складывается, как оно формируется, психика, и что влияет на сознание, и что влияет на подсознание, когда это начинается, вот это влияние, и какие факторы действуют на наше сознание и подсознание, формируя наш характер. Вот на эту тему много-много размышлял, думал и писал великий психолог. Он считает себя христианином, но он был евреем. Зигмунд Фрейд. Вы видели, много его книг сейчас продается, но не бегите покупать эти книги. Потому что множество его мыслей, которые он выражает в своих книгах, они недостоверны, недоказуемы, это гипотезы. Но некоторые вещи, которые он писал, соответствуют Библии. И вот это соответствующее Библии, то, что в нем есть, я сейчас вам скажу расскажу, мы порассуждаем над этим и сравним, что говорит Фрейд и что говорит Библия. И он открывает, его схема работы психики человека очень сходна с библейской схемой. И поэтому это единственное, что мы можем взять в основу. И эта схема является основой для работы с нашими психологами-адвентистами, которые в наших академиях, где есть факультеты психологии, преподают эту схему и дают понятие о том, как у человека складывается психика. Он предложил схему психики, организации психики человека выражать вот такой схемой, которая понятна нам. Видно? Личность у него выражена кругом, в котором написана буква «Я». Что это значит «Я»? Это личность моя сегодня. Я человек, который имею все, что у меня есть. Это то, что я приобрел, то, что я получил, и то, что я сам себе сделал еще, развил в себе, то есть самостоятельная личность, независимая от ни от кого. Я – это человек. Вот он выражает это таким кругом. Но чтобы организовать это «я», нужны две большие силы, которые постоянно действуют на мою личность. И я не могу деться никуда от этих двух сил. Одно тоже в круге, которое он назвал «сверх-я». Что это такое? Это сфера влияния на мою личность, которая начала организовываться давно еще в родительском доме. Может быть, это тогда еще было, когда я несознательно еще у меня был возраст. Кто из вас себя помнит в первый год жизни? Никто. А вас основные черты вашего темперамента, вашей направленности, некоторых черт характера были заложены еще в первый год жизни и еще во время зачатия. Когда вы еще не знали, не думали и не представляли, что вы личность. А уже ваши личностные такие черты характера были заложены. Поэтому это сверх-я чаще всего еще называется родительское «я». То, что дали вам ваши родители в вашем доме и даже в утробе матери, то, что вы получили, оно имеет огромное влияние потом на линию поведения в течение жизни. Если человек воспитывался в каких-то определенных традициях, и маленькие года он еще помнит, ну, помнит, что так было, так, что-то мама ему говорила, что-то мама его направляла. Может быть, оно было сознательно, может быть, несознательно воспринималось, но это направление, которое дают родители, они обязаны это сделать стержнем на всю жизнь. То есть человек получил влиятельную силу, которая помогает ему в течение жизни лавировать между двумя силами – добра и зла. И если это сверх-я правильно организованное, тогда, когда человек вступает в жизнь, эта сфера сверх-я или родительское «я» является решающим в жизни. Это как стержневая сила. Она помогает ему пройти через все эти пороги, которые он встретит. Иногда родители не дают возможности человеку установить этот стержень. И он всю жизнь не может ни выбрать, ни притулиться куда-то, ни организовать свое личное мнение. И что-то такое с человеком, всю жизнь у него кувырком вся жизнь пошла. А очень многое влияет вот от этого, вот этой сферы влияния, которая больше закладывается в подсознательном возрасте. И вторая сила, которая тоже имеет не меньшее влияние на черты нашей жизненного, нашего характера, которая называется сила «оно». Что это такое? Это те влияния, которые позже встречает человек и которые тоже влияют на его характер. Он позже встречается с людьми, с каким-то окружением. Это образование, время его образования, женитьбы, может быть, какие-то друзья новые. Это время, когда он развивается уже и в искусстве, и получает какие-то новые знания, глубокие, которые имеют влияние на его личность сегодня, и которые имеют какое-то влияние на восприятие даже той сферы влияния, которая была в родительском доме. Иногда эти две сферы влияния борются между собой. То, что он слышал в родительском доме, совершенно противоречит тому, что он встречает сегодня. И эти две силы борются. Иногда оно довольно-таки срабатывает спокойно. И то, что он получил в родительском доме, вполне сходно с тем, что получается сегодня. Нет борьбы между сверх-я и оно. А теперь давайте подумаем. Представьте себе, что сверх-я было очень хорошим, сильным. И человек в родительском доме получил сильное направление, хорошее, стержневое направление. И он получил такую силу мощную в своем подсознании и сознании, что сегодняшняя личность его уже организована, и он уже вступает в мир. И вдруг это сверх-я со своей силой всей хорошей и попадает все это в очень плохое общество. И сегодняшнее влияние оно настолько сильное, что все то, что слышал человек в детстве, вдруг стерлось с его памяти, и он погрузился в какой-то мрак бесовский. Получается иногда так? Видите, как бывает? Что же сильнее оказалось? А бывает так, что сверх-я плохое. Рос человек, а там и курили, и пили, и ругались, и мама с папой разводились, и дрались. И, в общем, человек в очень плохом сверх-я рос. И эта сила сфера была на него и сильной, и плохой. И теперь он попал в общество, а оно оказалось хорошим окружением. Например, на нашу евангельскую компанию попал. И вдруг человек преобразился, стал совершенно другим человеком. Бывает так? Так что же сильнее, сверх-я или оно? По вашему мнению? Думайте, посоветуйтесь друг с другом. Посоветуйтесь друг с другом, по вашему мнению. По двое, по трое поговорите. Сейчас будем решать с вами эту проблему. Ну, поговорили немножко, да? Как вам кажется, это серьезная проблема? Если мы ее решим, мы что-то откроем для себя? Видите? Мы дошли в глубокую психологию, потому что мы с этим вопросом встречаемся постоянно. И в церкви, и в неверующих семьях, и на компаниях евангельских мы встречаемся с этим. И не знаем, как правильно ответить на вопрос. Мы не видим выхода. Представьте себе, что на белом листе бумаги, вот вы сейчас пишете конспекты, вы захотели вдруг это все стереть, потому что вам не понравился ваш почерк. Вы начинаете стирать. Можно ли это сделать чисто и так, чтобы не оставить следа? Это сверх-я. Оно пишется на каком листе? На чистом. Поэтому, по идее, сверх-я должно быть сильнее. Вот сестра тоже свое мнение высказала. По-моему, говорит, это должно быть сильнее, потому что оно же все-таки идет оттуда где-то из глубины, да? Да. А что же тогда получается, если это сверх-я было плохое, а он попал на евангельскую компанию? И он стал другим человеком. Что это такое? Да. И вот что-то может измениться там, в этом сверхя. Но теперь наша задача с вами определить, кто, насколько и как может изменить то или другое влияние на мою личность. Первое, что правило, какое мы встречаем здесь в изменениях, сверхя, которое написано в нашем подсознании, может быть исправлено, не может быть совершенно стерто, но может быть исправлено. Кем? Только Святым Духом. Только с помощью Божьей. Это новое влияние, которое имеет сверхя в силе Святого Духа, он заходит как глубоко? Слово Божие, как мы читаем в Евреям 4 главе 12 стих? До разделения души и духа. Это куда? Это в сверхя. Это туда, где мы даже не понимаем, как он может туда попасть и что у нас там сохраняется. Дух Святой проникает туда. Но, вот это но очень важное, даже Дух Святой не может до конца исправить то, чем наградили нас родители, если это влияние было плохим. Даже Дух Святой не в состоянии сделать это. Основные черты направленности остаются на всю жизнь, и никто не может этого исправить. Оно остается с человеком. А что же с оно? Все-таки, если сверхя было сильным и плохим, в течение жизни что-то получается с человеком, что из него неплохой человек получается в конце концов. Значит, Дух Святой может быть влиять не только на сферу сверхя, но чем сильнее Дух Святой на сфере оно, тем глубиннее, глубокие изменения происходят в характере и психике человека. И получается, если сверхя было плохим, а здесь сильное влияние Святого Духа, можно кое-что исправить? Можно. И если сверхя было хорошим, благополучным, а здесь сильное влияние зла и сатаны, то что? Иногда сверхя уступает, это в этой борьбе уступает. И почему уступает? Кто виноват в этом? Родители, которые не привили человеку стержня в выборе. Нет у него стержня. Этого не сделано было в детстве. Не было потребности, не было выработано привычки работать между двумя силами. Дать человеку возможность избрать самому. Вот этот стержень вырабатывается в детстве. И на мелочах, на которых наши родители не обращали внимания, и мы сегодня не обращаем внимания, воспитывая своих детей. И мы не помогаем человеку избирать, а приказываем ему, избираем за него. И когда мы такую линию воспитания ведем, мы воспитываем людей, которые потом, попадая в плохое влияние, не умеют избирать, не имеют этого глубокого духовного стержня, который должен вести все сверхя за собой. И так получаются такие вывихи в воспитании. Мы можем посмотреть, как Библия на это смотрит. Посмотрите, в притчах написан очень хороший один стих. «Настав юношу», когда? Когда это начало пути? Так, в юности, с дня рождения, в утробе, ну, в начале пути. Мы сейчас посмотрим, где начало пути. В начале настав его, и как, по, куда этот стержень пойдет? До старости не ослабеет это влияние. Это при хорошей организации сверхя, нормальном родительском сверхя. Когда родители помогли человеку организовать этот стержень. И если этого не было, то получается в жизни человека очень много ошибок. Он ищет путем проб и ошибок. Он набивает себе шишки. и не может никак, вот не имея этого стержня, не может идти по прямой дороге. А виноваты в этом родители, которые не воспитали в нем этого стержня. Может быть, по ошибке, может быть, по незнанию, но уже человек награжден этим. Мы, как родители, как бабушки, дедушки, руководители отделов, которые с детьми встречаемся со своими чужими, должны знать одно очень такое глубокое, интересное правило. Запишите его. Все привычки должны формироваться через потребности. Все привычки должны формироваться через потребности. Слово «привычки» и «потребности» подчеркните. Вся наша сфера сверх-я организовывается, нормальная сфера сверх-я, характер человека организовывается через потребности и через привычки. Например, маленькие дети где-то в возрасте 2,5-3 лет имеют потребность нравиться маме. Это потребность. Нравиться маме. И ребенок для того, чтобы нравиться маме, может сделать любой подвиг. И поэтому, если в этот момент использовать эту потребность, мы можем организовать у маленького ребенка привычку быть аккуратным в мелочах, что очень трудно сделать позже, когда он теряет эту потребность нравиться маме. Когда ребенок в возрасте до 3 лет имеет потребность нравиться маме. И вот как это получается? Мама, когда ребенок у нее где-то до 3 лет, говорит ребенку: маме очень будет нравиться, мамочка тебя любит, потому что ты очень хорошо складываешь вещи. Если ты сложишь эти вещи, это все очень будет нравиться маме. Мама тебя будет очень любить. Ребенок ради этого будет согласен сидеть долго, долго это минут 15 для него, сидеть и складывать то или другое, или игрушки, потому что есть большая потребность нравиться маме. И если ребенок это... мы на этом сыграем, на этой потребности, это на всю жизнь отрабатывается привычка быть аккуратным в мелочах. Другого времени для организации этой привычки нет. Вы видели ребят, которые приходят со школы, и у них ранец летит в одну сторону, перчатки в другую, штаны в третью, куртка в четвертую, и носки всегда под диваном. И мама лазит под диваном, ищет эти носки. И кричит: сколько раз тебе говорить? Ложи все на место. Ребенку 7 или 8 или 9 лет. Сколько она будет раз говорить? Всю оставшуюся жизнь. Потому что она не организовала этого тогда, когда была потребность складывать все на место. И почему это чаще всего? Потому что не знают родители потребностей каждого возраста и не организовывают привычки на этом, на этой базе. Поэтому наши родители, родительские отделы, наши бабушки, наши мамы, папы и вся молодежь должны знать этот закон психики. Воспитывай на основании потребностей нужные тебе привычки, чтобы это был хороший человек. Вот это первое, такой пример вам потребностей. Для нашего формирования сверх-я или родительского «я» необходимо знать вот этот закон. И когда мы воспитываем ребенка, мы можем воспитать его мудрым, спокойным, избирающим то, что нужно, поступающим так, как нужно. Но сколько родителей знают этот закон? А вы знаете, что срабатывает у мамы и у папы? Инстинкт. У кого сработал инстинкт и мама вовремя успела, те до старости, вот такие педантичные, это хорошие секретари, это административные работники, они не могут себе позволить, чтобы буква была написана не так. чтобы отчет был сделан не так. Это то, что было организовано в 2,5-3 года. Это не то, что в привычке было потом. Это там организовывалось, когда организовывалось наше сверх-я. Там мамы воспитали хороших организаторов, хороших администраторов, точных людей. Это было в 3 года и не позже. Это как будто получается спонтанно у нас. Если мама сработала у нее что-то, значит, мама воспитала. Если она не знала, значит, мы раскидываем свои перчатки и свои ранцы и книги до старости. И потом и в старости это очень видно. Старушка аккуратная, у которой все лежит на своих местах, да? И нигде лишняя бутылочка не стоит. Потому что эта педантичность в этом, она усиливается к старости. Они не могут позволить себе, чтобы лишнее что-то стояло. И с другой стороны, старушка, которая уже не контролирует так себя, у нее выходит наружу то, что у нее было в сверх-я. То есть все одно на одном, кругом бутылки, банки и склянки, кругом грязное, что чистое, что грязное вместе, и вот это остается сильно выраженной старости. Так и знаете, 3-годичный ребенок. То, что не было сделано в возрасте 3 года. Да. Да, если знаю правила, да. Если не знаю правила, что получается, спонтанно. Кто просто чутьем понял, что это надо сделать, и воспитывает. Да, да. Обычно от аккуратных родителей и дети аккуратные. Почему? Потому что даже раньше, чем эта привычка наступает, вот потребность нравится маме, папа и мама уже учат ребенка с маленьких лет. Это твое, это тебе, это ты тут должен положить, туда надо, вот ты раскидал игрушечки, и давай спокойно сложим вместе. Они инстинктивно срабатывают на этой потребности. Такие люди вырастают вот аккуратными. Очень трудно потом детей научить этому. Они вроде и стараются, но стараются на 1-2 дня, не больше. Потом срабатывает все, что было раньше. Итак, когда же организовываем мы сверх-я? И у нас родители организовывали наше сверх-я. Оно все организовывалось очень давно. И кто-то тут правильно сказал, по-моему, ты говорила, да, что... До рождения ребенка уже есть влияние на него. Уже есть влияние на него. Но никогда мы не подумали, с каких пор. С каких же пор начинается наше воспитание сверх-я. Бессознательная сторона, этаж бессознательной жизни. Современная психология выявила, что влияние матери на зародыш гораздо больше, чем мы думаем. Дети внутриутробно чувствуют себя так, как чувствует себя мама. Многие говорили, и так еще до сих пор понимают, что сильное переживание беременной женщины влияет на ребенка. Если мать увидела пожар, или где-то там мертвеца, или какую-то аварию, это будет неизгладимое впечатление на ребенка. Так мы говорим, да? И поэтому нельзя не отказывать, нельзя ее на похороны, нельзя на пожар, нельзя на какие-то... Это все ее должны ограждать. И ничего подобного. Сильные влияния, которые влияют на мать, не влияют на ребенка. А что же влияет? Постоянные маленькие переживания матери, но длительные. Ее состояние, внутреннее состояние ее, как человека, вот это влияет на ребенка. Например, узнала женщина, что она беременна. И начинаются обильные переживания и слезы. Что я буду делать? Как я его буду кормить? Я не могу, я еще то больная, то молодая, то без денег, то там еще что-то все. Ну и сильные стрессовые переживания. Она день и ночь об этом думает. Когда она забывает, она на минутки. И когда ее это бьет в голову, эта вещь, что она беременна, она опять приходит в ужас. Вот это и является первой и решающей силой. Первое впечатление на психику будущего человека. Много сейчас таких женщин, которые забеременели, И были чрезвычайно рады. Мало. Это женщины, которые хотели ребенка. И вот они наконец узнали, что они беременны. Ну и радости там уже столько, да? А в основная вся масса куда бежит? Искать возможности, где сделать аборт. Это я не говорю о церкви, я говорю вообще, как рождается человек сегодня в нашем обществе прекрасном. Беременная женщина узнает о том, что она беременна, обычно в каком возрасте беременности? Период беременности. 4 недели, да? 6 недель. Да, сколько не было менструации, соответственно, она, да, она вот сознает, что-то такое, задержка, бежит. Ага, беременность. И тут она хватается за голову. А вы знаете, что зародыш воспринимает настроение матери подсознательно, в сферу подсознания, на 8-й день. 8-й день. Это, собственно, кто знает на 8-й день, что он уже беременный? Так никто ж не знает. Очень редко, даже это вообще невозможно, что на 8-й день уже знает. А воспринимает будущий ум ребенка уже настроение матери. Что же он воспринимает? А воспринимает он конфликт отклонения. Конфликт отклонения. Это состояние, когда мама не хочет ребенка. Или муж не относится к ней с должным вниманием, и она переживает, что же, как воспримет его, он не хочет ребенка. Вот этот конфликт отклонения то ли матери, то ли отца от ребенка. И он воспринимает это на самой серьезной ноте. Этот ребенок рождается с комплексом неполноценности. Уже изменить это влияние невозможно. Оно будет на всю жизнь, в большей или меньшей мере. Но это будет оттенок у него в характере. Комплекс неполноценности. Почему так получается? Первый триместр беременности, 3 месяца первые, развивается с фантастической быстротой клетки мозга. В течение 1 минуты появляется 20 тысяч новых клеток. 20 тысяч в 1 минуту. И каждую минуту мать находится под каким-то настроением. А если это настроение длительное, о чем мы говорили, да? Вот длительное настроение, которое тянется у нее неделю, 2, 3 месяца, 2 месяца. Она постоянно в стрессовом состоянии. Что она будет делать? И где ей найти врача, который сделает аборт? И 2 месяца разрабатывают организм клетки, которые растут каждый раз под этим вот стрессовым состоянием. Каким этот ребенок будет потом? Потом, может быть, она не сделала аборт, и она родила ребенка. Но какого? Этот конфликт отторжения сделал свой заметный след в психике будущего человека. Оно уже имеет какое-то отношение к будущему его сверх-я. В сутки появляется таких клеток 30 триллионов в сутки. И это в течение 3 месяцев развивается, вот с такой скоростью развивается мозг человека. Однажды я познакомилась с матерью, которая ждала ребенка. Мальчик у нее родился. Когда она узнала, что она беременна, она очень хотела ребенка, она так рада была, она не знала, что у нее будет там, но она была рада, что у нее будет ребенок. И она готовилась к этому. И готовилась с таким удовольствием всегда. Она и готовила, она постоянно пела. Потом она садилась и что-то вязала для своего будущего ребенка. И когда она вязала, сидела на диване, она включала музыку. У нее была пластинка одна. Пластинка с 6 классическими произведениями. И она эти произведения прослушивала каждый день. Они ей очень нравились. И вот таким образом она так ждала своего ребенка. Когда мальчик родился, вырос, он поступил в консерваторию, окончил училище, школу музыкальную. И поступил в консерваторию на композиторский факультет. И там очень много они прослушивали разной музыки, должны были свою реакцию на это выявить. Ну, там способности, уровень вот этих студентов выясняли. И вот что выяснили. Мальчик этот говорит, парень, пришел домой и говорит: мама, у меня какая-то странность. Я вот некоторые произведения не могу, я никак они не входят в меня вовнутрь. Я должен несколько раз их прослушать, чтобы я понял, что это и как его воспринять. Вот я долго над ними бьюсь. А есть некоторые произведения, которые моментально, как будто во мне родились. Я сначала до конца воспринимаю их. Мама говорит: ты напиши мне, пожалуйста, эти произведения, которые ты воспринимаешь. Как вы думаете, что она там написала? 6 произведений с пластинки. Она ему показала эту пластинку. Когда мальчик их слышал? Внутриутробно. И он воспринимал их уже как близкое, что-то родное. Насколько большое влияние имеет на то, что слушает мать, куда она смотрит, что она читает, как она относится к своему будущему ребенку. Все это ее внутреннее настроение отражается на психике, на будущих талантах этого ребенка. Давайте обратимся к Библии. Что говорит нам Библия по этому поводу? Вы помните все прекрасное такое повествование, такое интересное. Оно мне всегда было таким интересным. Я его изучала очень тщательно. Когда Анна пришла в храм с просьбой к Богу, какой? Дать ей ребенка. Она сильно хотела ребенка, и она долго его хотела, и так просила. С такой силой она была связана с Богом, что даже Илий не мог ее понять до конца. И думал, что она пьяная вообще, ненормальная. И когда она изложила ему свою просьбу, он ее не до конца понял, но он ее благословил и сказал: иди уже, тут хватит уже, все. И она пошла домой. И вот она забеременела. Какое ее было состояние внутреннее, как вы думаете? Она узнала, что у нее будет ребенок. Да вы что, она там рада была. Чем она, по вашему мнению, начала заниматься? Как она проводила время? Как вы думаете? Подумайте. Ну, конечно, физическим трудом она вынуждена была, хотя не очень большим, но занималась. Как ты думаешь, брат? Это когда он родится, а когда он не родился? Чем она занималась? Так, она думала о том, как она его будет воспитывать. Да. Чем она занималась? Конечно же, она молилась, она читала, она думала, она работала, но мысль у нее всегда была одна. Когда родится этот ребенок, как я его буду воспитывать, как я его буду любить. И, конечно же, вот эта любовь вся переносилась на будущий плод. И вот, когда мальчик родился, кто это был? Это был Самуил. Особенным был человеком. Чем отличался Самуил? Посвященностью своей. Такой пророк, как Самуил, мог родиться один раз, да? Так мы все говорим. А почему он таким родился? Потому что влияние матери было от зарождения, она была готова до рождения уже соединиться с небом в работе над ребенком. И она этого просила у Бога, да? Чтобы Бог ей давал мудрости. Я не представляю Анну, которая бы бежала куда-нибудь и ругалась с соседями, да? Чтобы она капризничала, то есть буду, а это не буду. Это я хочу, а это я не хочу. Там муж такой-сякой, и там разные там сплетни. Она этим могла заниматься? Вы себе представляете, чтобы Анна этим занималась? А теперь вспомните, чем занимались вы, когда вы узнали, что вы беременны? Какое у вас было настроение? Как вы последовали вот этому пути Анны? Может быть, вы не знали Бога еще, но вы можете вспомнить путь, который вы прошли во время беременности. О чем вы думали, что читали, как близки вы были к Богу, и потом, кто у вас родился. Если вы это анализируете, вы поймете, почему у Анны родился Самуил. Но Анна осталась Анной, и она родила потом еще детей. Но еще Самуила она родила. А еще вы ее видели в храме стоящей? Видите? Вот эта близость Анны и Богу дала возможность рождения такого необыкновенного человека, богодухновенного человека. Потому что Дух Святой по ее просьбе исполнил ее всю и ее ребенка. Потом были дети, может быть, и неплохие, но Самуила больше не было. Да. А те уже у нее были дети дома. И там разные дети были. И довольно плохие, и хорошие всякие были. Но, да, но такое, сестра Вайт говорит, что наши матери могут сегодня рождать Самуилов. От чего это зависит? От ее состояния, с которым она ожидает ребенка. Вот даже наши христианские матери не всегда обращают внимание, в каком состоянии они, когда они носят ребенка. Нужно это женским отделам знать. Нужно это молодежи знать, которые начинают только жизненный путь. Нужно знать. Потому что это то, что закладывает сегодня будущих членов церкви, детей Божиих. И от матери и отца зависит очень многое. Но вот мы прошли этот период беременности, как бы он там ни прошел, с каким-то чувством отрицательным или с положительным, но мать дожила до родов. Рождение ребенка для ребенка – это катастрофа. Это катастрофа. Почему? Потому что его выталкивает в иной мир. У матери ему было тихо, спокойно, хорошо. Его никто не толкал, его никто не трогал. Если с ним разговаривали, так это было хорошо, его гладили, его постоянно носили. А теперь он выталкивается в новый мир, холодный, резкий свет, резкие голоса. Его крутят, вертят во все стороны, хотят за ноги, хотят головой вниз, как хотите. Даже еще и в воду его опускают. Это все не нравится ребенку. И его мозг работает на пределе стресса. Стрессового состояния во время рождения. Это стресс для ребенка. И вот психологи сделали исследование, каким путем это стрессовое состояние во время рождения можно остановить, погасить, чтобы мозг работал в нормальном состоянии сна, например. Оказывается, только руки матери, куда должен попасть ребенок, могут успокоить ребенка. Биение сердца ее. Он знает биение ее сердца. И мозг начинает успокаиваться и работает в нормальном ритме. Все хорошо, нормально. Если же ребенок не попадает в руки матери, стрессовое состояние продолжается. А у нас в роддомах, вспомните, куда девают детей? 3 дня не дают. И 3 дня ребенок спит вроде. Но мозг его работает в состоянии стресса, потому что он не попал туда, куда должно ему попасть для успокоения. А этим успокоителем может быть только и только мама. Не папа, не кто другой, мама. Только мать. То есть первое средство снятия стресса – это соприкосновение с матерью. Что и в наших роддомах никогда почти не выполняется. Ребенка забирают, и он в этом состоянии находится до тех пор, пока его не принесут и маме не дадут. Плюс к тому, что он пережил в утробе, представляете, что он еще пережил в роддоме? Это накладывает свой отпечаток на психику, на сверх его я, родительское я. Второе, следующий шаг этот при рождении ребенка. Материнское молоко – это следующий шаг, который может успокоить ребенка и снять вот это стрессовое состояние. Причем должна быть ребенку отдана первая порция молока, молозиво так называемое. Зачем? Зачем Бог создал у всех млекопитающих молозиво первой порции? Это средство, ключ, который включает иммунную систему, защитную систему. Первая же порция молозива, которую получает ребенок, включает защитную функцию от инфекций. И работает эта система в течение года. То есть ребенок не должен болеть никакими болезнями в течение года. Потому что так сотворил Бог его. Он должен получить эту первую порцию молозива, и тогда включается иммунная система. Никакие аллергии, никакие насморки, ни воспаление легких, ничего не должно мешать ребенку развиваться до года. Материнский иммунитет дан ему, вот и включается этот иммунитет молозивом. А теперь представьте себе, что говорят наши врачи, когда приходят к матери, которая имеет молоко. У нас сейчас 70% матерей не имеют молока после рождения. А кто имеет, то что говорит врач? Сцедите, пока не появится молоко, настоящее молоко. А первое все сцедите. Куда уходит наш ключ? В канализацию. И поэтому, не получив ключа, после такого длительного стресса, да после того, что ребенок еще получил в утробе матери, рождаются дети. И вот он еще плюс ко первому переживанию получил второе. Он не имеет иммунитета. И тогда начинается прикармливание. Первое, что у него? Нарушение обмена веществ. Не включен, ключа не было. Не включен этот человек. Тяжелое переживание для матери и для ребенка. Общение с матерью и дает возможность вот родиться нормальному, хорошему ребенку. Итак, мы только первый момент пересмотрели с вами. Беременность, которая несет за собой такие роковые последствия в характере будущем ребенка уже. Вопросы есть? Уже это сейчас уже по-другому, они уже поняли, ведь за границей нигде нет роддома, у которого забирают малыша. Вообще такого за границей вы не увидите. Женщина рожает, муж стоит тут же, помогает, принимает первого, дают не нянечке, а мужу ребенка. И он отдает ее матери, которая еще лежит на родовом столе, она его уже держит. Да. И они с семьей все, если есть меньшие дети, вот, которые уже раньше были, они тут же присутствуют при появлении братика или сестрички. Они видят, как это получается. У них не возникает никаких вопросов потом, долго. Да, а если у мамы нет молока, вот тогда страдают эти дети, все равно страдают. Молозиво получает ее ребенок. Кто даже кормит 2-3 детей, бывают такие молочные мамы, они кормят молоком, но не молозивом. Молозиво, оно очень короткое время выделяется, оно отдается своему ребенку, сколько надо, Бог сотворил это все. Да, там несколько часов оно идет. Очень просто, попросить ребенка, чтобы дали, и все. Или рожать в том роддоме, который имеет блоки. Да, блок, мать дети. Да. Конечно, вообще не кормят. А если бы они дали матери его...